Да, мы еще не переходили совершенно ни к какой прозе. Хотелось бы кое-что сказать. Ну вот это стихотворение. Накрыты карканьем ворон, не спят поля по всей России. Последние луга скосили, и надвигается предзимье безжалостно со всех сторон. Щетиной стылой на стерне торчат бескровные травинки, и беззащитной паутинки, надрезанные первой льдинкой, так осень движется к зиме, смывая прах в избытке вод, вдруг ливень ледяной припустит, и защемит, и не отпустит, и клин потянется над Русью, как невод в небе. Жизнь пройдет. Грустно, конечно. А вот уходящей цивилизации, донашивая королеву, уходит век. Мы вместе с ним, и на монетах профиль девы уже почти неразличим. Не ветер в парусах хлопочет, за шахматной доской игрок безумно проиграть не хочет. Победы захотеть не смог. Уходящей цивилизации. Да, вернемся к книге ненадолго. Вот дальше вот от «Аз до Ять» идет эта глава, да, где стихи, связанные со словом. Это же непросто. Это вот совершенно непросто. Сейчас я просто хотела сказать одну такую важную, наверное, такую вещь для себя. Да, я нашла просто старые бумажки, да, старые записи, они выцвели. Просто это к этому. Можно я просто коротко? Просторно у нас, и ознобно, тревожно, холодно, сквозит, как в космосе. В другой стране масштаб уютный, домашний. Чувствуешь себя защищенно, спокойно, да не в своей тарелке. Все чего-то не хватает. Так и мечешься, и покоя хочется, и уюта, и масштаба не хватает. Земля нас формирует, и чтобы этот космический масштаб Родины освоить, пережить, нужна была поэзия. Только поэзия и могла помочь человеку приспособиться к этому пространству, заткнуть эти космические дыры. Ведь просторы такие, что себя в них только теряешь. И потому тоже мы проживаем с Россией опыт неразделенной любви. Мы все в ней потеряны. Это какое-то замучивающее состояние. Ведь мы все воспринимаем Россию как живое существо. Мы, может быть, даже не замечаем, но мы общаемся внутри себя с Россией, да, с Родиной, абсолютно как с живым существом, как с личностью. Ни одна страна, ни одна природа так не описана, так не воспета. Поэты создали Россию, которую мы подспудно ищем и чаще не находим. А по-другому и быть не могло. И все равно любовь. От того, что она безответная, она не становится меньше. Нужно было как-то зафиксировать, закрепить эти пространства, эти мучительные дали, эту безбрежность. Слово очень-очень помогало в этом. Я вот просто так думаю. И можно еще одну запись, а? Это просто нашла бумажку после состояния. До 7 утра мотала, как на поводке. Тысячи вариантов в голове, голова раскаленная. Чем глубже понятия, с которыми взаимодействуешь, тем мучительнее погружение в их смыслы. Сам становишься этими понятиями, этими смыслами. Это больно. Это не столько работа со словом, сколько с душой, с ее путями, куда она может заглянуть, до чего дотянуться. Бредешь за ней, как за поводырем. Надо не пройти мимо нужного поворота. Бывают стихи, когда диктует слово, его музыка. Смысл добывается через это, как дирижер из оркестра извлекает звучание. Но бывает и такое. Тебя прорабатывает этими смыслами, записывает в тебя их программы. Больно, ранит. Выходишь обновленным, но словно состарился на несколько тысячелетий. Оглядываешься, оказывается, надо в магазин, кефира нет. и с трудом понимаешь, магазин, кефир, что это, где, как. Идешь по улице, смотришь на прохожих, удивляешься, как же они не видят, ведь тысячелетия идут с тяжелым грузом, с уроками, тяжело, помогли бы, что ли, да хотя бы прочитать кому. Вот одно из этих своих состояний, которые я записала. А теперь смотрите, вот в книжке получилось очень странно. Ну, не странно, наверное. Вот эта глава о слове, да, начинается она вот таким стихотворением. Я прочту, каким она начинается. «Поет обезьяна, на мокрой лиане повиснув. Восторгом измучена дряблое старое горло. В ночные, холодные, мокрые, скользкие листья луна бронила свою четвертушку покорно. До звезд далеко, динозавры уже все крылаты, земля затаилась в ночи перед дальним разбегом. Поет обезьяна, мычит восхищенно, невнятно, и слезы бегут по щекам, как дороги на небо». Вот эта попытка сказать себя, выразить, она мне очень понятна. Обезьяна, этим началось. Смотрите, вдруг вижу, что же это сложилось-то как? Последнее стихотворение этого цикла. «Бог спел меня одним протяжным звуком, единственным, который подошел мне, заполнил даль миров и дальше дали, длину волны всем сообщая сразу, как знак, как пропуск, в нем мое бессмертие. Всю память о себе не утаил он, все выдохнул в меня с таким доверием, и отзвучав во всех мирах и далях, звук возвратился в точку притяжения. Я помнила, еще в 4 года яйцо светилось звуком. Это я. Так получила я себя в подарок. Бог спел меня и отдохнул немного. И вдруг я вижу, от обезьяны до Бога. То есть вот вся эволюция. Так, еще тут один читатель вот тут проглядывает через стихи. Я уже рассказывала об этом читателю. Он очень дорогой был для меня, абсолютно случайный человек. Абсолютно, совершенно случайно в городе в Екатеринбурге, да, где я ночевала там у одной женщины малознакомой. Она мне сказала, когда я приехала, у меня гость, она встретила меня у подъезда. Один из самых богатых меховщиков Европы, старый еврей из Парижа, представляешь, приехал, даже конфетки не привез. Я тебя сейчас с ним оставлю, ты поспишь, было 6 утра, а я уйду на работу, она музыкант, а потом, значит, встретимся. Я пошла там, тоже поспала, выхожу к столу, сидит этот человек, звали его Симон. Да, действительно старый. Я никогда не видела таких ухоженных. Вот никогда я увидела, что такое ухоженность. По-русски он как-то так. Я села напротив, стали пить чай. Ну, слово за слово. Он стал мне рассказывать о своей жизни. Понимаете? Он рассказывал какой-то космос. Просто космос. Я слушала его и удивлялась на свою знакомую. О какой конфетке идет речь? Когда к ней в дом пришел космос, она хочет конфетку. Как бы каждый получает то, что хочет, да? Он не рассказывал детство, нищета, маленькое где-то там какое-то местечко. Отец, вот этот герой Шалом Алейхема, меховщик, который ничего не может, ну такой вот неумелый, этому 5 лет. А напротив, через дорогу, другой меховщик, Изя, который богатый, у него много учеников. И в 6 лет этот мальчик, Симон, говорит: «Папа, я хочу быть меховщиком». Отец говорит: «Хорошо, я буду тебя учить». «Нет, папа, я у тебя не хочу учиться, я хочу учиться у Изи». «Как у Изи?» – плачет мать. «Он же бьет своих учеников». «Нет, но я хочу учиться у Изи». Изя взял его, и через некоторое время он стал шить, ну, этот мех шить там и делать все лучше, чем его старшие ученики. Все. Потом один раз Изя его побил, он ушел домой. Изя через 2 дня пришел и стоял под окном. «Симон, вернись!» А этот, ему было 8 лет, сказал: «Ты мне мало платишь, я у тебя еще, я вернусь, я у тебя еще не всему научился, но ты мне мало платишь». И он мне рассказывал эту свою жизнь, как он приехал в концлагеря вызволять своего брата, как в концлагерях погибла вся его семья в немецких, как он вызволял этого брата с помощью своих меховых умений. Он шил шапки этим, ну, военным, ну, начальникам этих лагерей. Он шил такие шапки и воротники, что они ему этого брата как-то там выдали. Он рассказал мне эту громадную жизнь. И вдруг я поняла из его рассказа, что он всех покупал. Понимаете? Он всегда всех оценивал и покупал. Причем покупал не только деньгами. Я вдруг это осознала. Я говорю: «Симон, но ведь вы всех покупали?» А внутри у меня в этот момент впервые зародился вопрос. Интересно, а меня можно было бы купить? Вот первый раз я так подумала. И вдруг он мне на это отвечает: «А вам, дорогая, никто не давал вашу настоящую цену». То есть, понимаете, он мне ответил на мой внутренний вопрос. И я вдруг вижу, что он все понимает, он мудрец, ему было за 90 лет. Я говорю: «Симон, а сколько я стою?» А он говорит: «А это вообще ваша главная проблема. Вы, говорит, стоите столько, что здесь не найдется человек, который даст вам эту цену. Вы знаете, это трудно объяснить. Я не могу объяснить. Он этой фразой, да, спас что-то во мне такое, что потом мне позволило жить дальше». И потом пришла, я сказала: «Можно я прочту вам стихи?» Он говорит: «Ну, я не читаю стихов, особенно по-русски. Ну, ладно уж, прочтите». Я ему прочла что-то. Он вытащил, вот так вытянул на меня свой такой ухоженный пальчик и сказал: «Вы были бы в Париже богатейшей женщиной». И тут пришла эта хозяйка, и мы сидели, и я опять что-то прочитала, и он говорил какие-то мудрые слова. Она лежала в обмороке, и когда его увезли, он уехал, она сказала: «Как так? Как он тебя так раскусил?» Я говорю: «Наташа, ему не надо меня раскусывать. Он все понимает. Он не мех там, он все понимает». Она спросила: «Симона, вы не боитесь умереть? Вот вы летаете, да?» А он сказал: «Дорогая, какая разница? Умру я здесь или в Париже, или в самолете? Никакой разницы, дорогая, я уже все видел. Понимаете?» И вот этот человек, да, он мне подарил что-то необыкновенное. Потом я приехала, это был 2003 год, я приехала в этот, ну, куда я там, где я там жила в этот момент, в Вологду, и у меня тяжелейшее какое-то состояние, и тяжелое это, вот хоть прыгай в окно. И я прихожу на кухню, однопрограммник, я включаю, а там говорят: «Сейчас будет Пригов говорить, поэт Пригов, в интервью с ним». И я про себя думаю с надеждой: сейчас поэт поэту поможет, даст мне ответ. И вдруг Пригов говорит: рифма не нужна. Да, из поэтов типа только я, ну и что-то такое. И это меня добило совсем. Я прихожу, лист бумаги, я пишу: Пригов, приговор. Дальше пишу: приговор. Я еле выжила, с трудом не прыгнула в окно. И ночью случилось стихотворение. Не удалось себя продать так дорого, как того стою. Но верности моим героям и в страшном сне мне не предать. Пусть ветхостью моих одежд любуется лишь старый ветер, от тщетности земных надежд одна живая на бессмертие. Но вещи рифмы благодать врачует душу без усилия. Без рифмы не стоять России. Я не смогла себя продать». В общем, знаете, жизнь удалась. эпохи вопреки.
Так, а теперь... скажу одно слово, да, по поводу вопреки. Я, конечно, не хотела совершенно говорить, здесь бы звучало одно стихотворение по поводу полей, которые ноябрь, зиме идет, настроение у вас будет
тяжелое. Вот тебе талочки, Симон.
Вот, Лариса, я хочу сказать, что вчера недалеко от ваших полей собрала вот такой букет. Это трудно вообще поверить, это ромашки с васильками. Представляете, это не доезжаете в Наголовку, то есть от вас переезжаете в Наголовку, вот это удивительное поле, что вы не хрустили в таких вот формах, а дух дышит там, где он хочет, и природа творит какие-то чудеса, и Господь вместе с природой, хвала тебе, Господи.
Спасибо, Ира, большое.
Это да. 16 ноября.
Это удивительно.
Октября.
Да. Спасибо. А вы знаете что? Я могла бы рассказывать здесь о многих. Я хочу сказать, можно два слова? У меня есть еще один уникальный читатель. Вот здесь наш друг из Австралии, Дэвид Вонсбро. Завтра у него, да, в библиотеке Чехова будет лекция. Это совершенно уникальный человек, который любит Россию, может быть, так, как не любим многие мы. Сколько я помню, Дэвид, да? Дэвид родился в Новой Зеландии, и он был маленьким мальчиком обыкновенным вроде бы. И ему было запрещено, ну как любому ребенку, уходить за ограду. И один раз он гулял там во дворе, и кошка, и он... стал взаимодействовать с этой кошкой, она пошла, он пошел за ней. Так было? И он пошел за ней, и она шла, и он долго шел, и кошка пришла в библиотеку. А в библиотеке вышла женщина и дала ему в руки сказки Пушкина. И с тех пор он упал в Россию, и просто совершенно удивительно. Поэт, писатель, художник, скульптор, теолог, путешественник, человек, который так много и так интересно знает. Я правильно помню, если вы были знакомы с отцом Василием Родзянко, были? Василий Родзянко. Да, и так далее. И в России не всегда ему было уютно и хорошо, были страшные моменты здесь, но каждый год он сюда приезжает. И что поразительно, я написала о Дэвиде, мне иногда кажется, что он великий мистификатор, потому что он ходит, не зная русского языка, и слушает меня, а потом он пишет в Facebook такие впечатления, которые русские никогда не напишут по глубине. Вот, поэтому просто вот так повезло, что он сегодня здесь. А завтра вот у кого получится, а что там за тема будет в библиотеке Чехова? Как раз о детстве в Новой Зеландии.
Про кота ученого.
Вот. В общем, вот так. Друзья мои, ну спросите у меня еще что-нибудь. У нас есть с собой две бутылки австралийского вина. Так что мы сейчас как-то приобщимся.
Сонечка, спасибо. Это ваша цвета. Спасибо, дорогая. Спасибо вам.